Глава 7. Наследство Саладорца. На второй день пути Фес и его спутники выбрались из лесов. На пути не встретилось ни приключений, ни опасностей. Извилистая дорога вывела их из лесных кантонов. Заезжать в деревни они избегали. Ни к чему без дела пугать людей черным посохом. Тем более, что Фесу было совсем не до встречи разговоров. Ночью являлись кошмары. Громадная лавина слепящего света неслась с запада на восток, оставляя за собой выжженную землю. Нельзя было ни убежать от этой волны, ни скрыться. Оставалось только умирать. Правда, гном и орк ничего не чувствовали. Для них ночи проходили спокойно. И когда трое путников оказались наконец на тракте, они не заметили в округе никаких признаков тревоги. Запрятав как следует среди поклажи посох Феса, они остановились при дорожном трактире. Здесь было шумно, весело, многолюдно и дымно. Жарилась дичина, подавались грибы во всевозможных видах, пенилось пиво, и не было тут никому никакого дела до каких-то там ночных страхов. Очень скоро Фес убедился, что основной темой для разговора служат как раз его подвиги в больших комарах. «А некромансер-то кэээк, даст им тогда!» Захлебываясь, размахивал руками высокий рыжий парень с обмотанным вокруг пояса кнутом, возчик. Огонь полетел, да черный как ночь, и давай мертвяков давить-крушить, только ошметья от них и полетели. «А как же это ты черной ночью черный огонь-то углядел?» скептически заметил один из слушателей. «Дура ты!» – обиженно надулся рассказчик. «Тот огонь черный был с простым огнем перевит, понятно? И оттого все видно стало». «А говорят, там великую пропасть людей изрезали да извели», – заметил еще один гость. «Да, тотчас же подхватил рыжий. Глаза у него так и горели. Страсть сколько! Ножами резали и топорами рубили, на огне поджаривали. И на дыбе растягивали». Рассказчик, похоже, уже и сам начинал верить в собственное вранье. Фес взглянул на мрачные физиономии своих подручных. По орку было видно, что он вот-вот готов кинуться в драку. «Не вздумай, прат», — негромко сказал Неясыть. «Дело кончится тем, что бить тебя, зеленокожего, бросится весь кабак. Ты этого хочешь?» «Да раскидаем мы их, мэтр», — проворчал орк, однако словам Феса все-таки внял. Сугутор и прат отдали должное кухне, не обращая внимания на не слишком-то дружелюбные взгляды соседей. Фес же ничего есть не мог. Тревога, не покидавшая его все это время, переросла чуть ли не в ужас. Что-то очень-очень злое зрело совсем рядом. И помешать он мог только еще большим злом, пренебрегая тем самым принципом зла меньшего. «Да что с вами, мэтр?» – отвлекся от трапезы Сугутор. «Чего не едите? Нам с вами с тракта сейчас сворачивать. Через Арвиский лес по чащобам снова ноги ломать. А там трактиров, отродясь, не наблюдалось». «Беда близко, гномия», – глухо отозвался Фес, массируя гудящие от боли виски в тщетной попытке хоть как-то ее ослабить. «Того и гляди, накроет». «Но это еще не волна», – подумалось ему. «Волна еще далеко, очень далеко. Но, похоже, тут ее чувствую не только я. Неужто и неупокоенные тоже?» Его риторический вопрос остался без ответа. Двери трактира распахнулись, и на пороге перед изумленным Фесом предстал отец-экзекутор первого ранга, преподобный Этлау. Трактир застыл, словно туда влетело привидение. Ложки с варевом замерли, недонесенные до рта. У кого-то медленно лилось на пол пиво из накренившейся кружки. Корчмарь опрометью бросился вперед. Святую инквизицию боялись, но не ненавидели. Фес уже успел убедиться. Ее и впрямь считают защитой перед ночными страхами. Этлау величественным жестом... Именно величественным, несмотря на свой малый рост, остановил хозяина. «Не волнуйся, чадо мое. Прикажи отдельно подать обед для меня и вон того доброго сына святой матери нашей». Нелишенным изящества жестом Этлау указал на Феса. Неясы чуть не лишился дара речи от изумления. Что нужно этому инквизитору? Решил расплатиться за позор в больших комарах? Тогда он выбрал не самое удачное место. Или как раз напротив, очень удачное. Чем больше жертв, тем тяжелее обвинение. А жертв будет действительно много, если только он, Фес, всерьез сцепится здесь с отцом-экзекутором. Трактирщик засуетился, раздавая подзатыльники недостаточно расторопным, по его мнению, служкам. Этлау, походя раздавая благословение, прошествовал к столу, где застыли Фес и его спутники. «Я хотел поговорить», — не тратя время на приветствие, холодно сказал инквизитор. «Полагаю, беседа будет для нас не безвыгодна». «Что?» «Святая инквизиция в лице своего обер-мучителя первого ранга предлагает сделку?» Очевидно, это слишком явно отразилось на лице Феса, и Этлау угадал, о чем думает его визави. «Да, я хочу кое-что тебе предложить». Народ вокруг них медленно расползался кто куда. Конечно, святые отцы ведут страшный и многотрудный бой против многоликого греха, перводвигателя отца всех бед. Труд их тяжек и свят, но... Кто же, скажите мне честно, сам без греха? А вдруг выкорчевывать он и грех начнут именно с тебя? Да еще, поймав на нетвердом знании канона, обвинят в ересе. Ну нет, лучше уж убраться отсюда по-добру, по-здорову. «Пойдем отсюда», — внушительно сказал Этлао. «Поговорим без лишних ушей». «Мои друзья не могут быть лишними», — твердо сказал Фес. Этлау пренебрежительно наморщил нос. «Не геройствуй понапрасну. Твои слуги просто выполняют приказ, им ничто не грозит. Гном известен как доброе чадо святой церкви, а на орков махнул рукой даже Аркин. Они закостенели в язычестве, и кара, ожидающая их в посмертии, куда страшнее всех мук и пыток этого света». Глаза Этлау вновь фанатично блеснули. И Фес, который уже раз подумал, что инквизитор, похоже, и в самом деле ничуть не сомневается ни в правоте своего дела, ни в той участи, что, по его мнению, ожидает сородичей Прада. «Ну хорошо», — Фес поднялся. Сейчас он уже горько жалел, что посох остался среди поклажа. Трепещущий от почтительности корчмарь проводил их в небольшую чистую горенку, застеленную разноцветными домотканными половиками. Стол был покрыт праздничной расшитой скатертью, и на нем уже дымились миски с горшками. «Садись, неясыть!» Этлау опустился на лавку. «Садись и не смотри на меня волком. Оставим на время раздоры и поговорим». «О чем же, святой отец?» Фес не сумел сдержать сарказма, и инквизитор поморщился. «Оставь, тебя это не красит». «Убийство невинных не красит тебя куда как сильнее», — резко ответил неясыть. «К воронам. Почему он должен вертеться, как уж на сковородке? Бояться слова, шепота, взгляда? Какой он тогда чародей?» «Ну, какие же они невинны», — пожал плечами Этлау, без тени сомнения принимаясь за аппетитную птичью грудку, тушеную с грибами. «Прелюбодеи они». И ты это знаешь. Этлау не лгал. Если казнить каждую жену, изменившую мужу, то рано или поздно останутся только те, которые не изменяют, невозмутимо бросил инквизитор. Ага, скорее не останется вообще никого. Ты настолько плохого мнения о тех, кого собираешься спасать от порождений той самой тьмы, которой ты столь верно служишь. Отличное пиво. «Да почему плохого? Просто такое бывает сплошь и рядом. Неравные браки, постылые свадьбы, когда дети просватаны с малолетства. Что ж им делать?» «Покориться судьбе», — внушительно сказал Этлау. «Нести свою долю невзгод, как каждый из нас. Тогда Спаситель возрадуется, и когда грех на земле будет избыт навеки, он вернется и возьмет нас всех свое лоно». Так почему бы не истребить весь род людской раз и навсегда, Итлау? Если бы такое было угодно Спасителю, он совершил бы это сам. Нам, слабым и недостойным слугам его, остается только выкорчевывать отдельные сорняки. Очистить раз и навсегда всю пашню только в его власти. Наступило молчание. В чем ты хочешь убедить меня, святой отец? В том, что мое дело... А я ни в чем не хочу убеждать тебя, неясыть. Не считай меня тупоумным глупцом, опьяневшим от крови и убивающим направо и налево ради нескольких мгновений власти, внушительно произнес Итлау. Тогда о чем же мы будем говорить? Невольно удивился неясыть. Итлау сделал паузу. Сначала поешь. Извини, я с дороги и голоден, а ты, застыв здесь в позе вечного укора, портишь мне аппетит. «Ты мне аппетит испортил раз и навсегда там, в комарах», — резко сказал Фес. «Смерть за прелюбодеяние!» Инквизитор опустил серебряную вилку и вздохнул. «Так мы никогда не сдвинемся с места, неясыть». «Тогда скажи мне то, что хотел сказать, и расстанемся», — бросил тот. «Хорошо», — неторопливо сказал Итлау. «Вот что я тебе хотел сказать, некромант. Там, где я выкорчевываю грех... И пусть даже страхом, но заставляю других от него воздерживаться. То есть по мере слабых сил своих приближаю наступление его светлого царства. Ты, напротив, сеешь грехи, словно землепашец весной. И тем самым отдаляешь великий миг торжества Спасителя. Ибо он хочет спасти нас не своим приказом, но нашей осознанной волей. Мало-помалу это поймут те, кого ты сейчас защищаешь. Ты упокаиваешь кладбище, так? Но если бы ты не перехватил мою силу в комарах, как бы ты поступил? Стал бы мучить несчастных и уж точно ни в чем не повинных кошек. Вся вина которых заключалась бы в том, что они не могут говорить, являясь бессловесными тварями, и у них нет души. Но боль-то они чувствуют точно так же, как мы, и страх, и все прочее. Тебе кажется, ты совершил благо. А призрак тобою замученного кота станет незримым летать вокруг деревни, звать к отомщению. И на место упокоенных тобой мертвецов станут другие чудовища. «С чего это ты взял?» – высокомерно ответил неясыть, воспользовавшись паузой в словах инквизитора. «Да и про кошек ты говоришь полную ерунду. Люди выращивают скот, кормят его с рук, оберегают и холят, а потом хладнокровно режут. Принцип меньшего зла в чистом виде. То же самое и здесь. Про кошачьи призраки я ничего не слышал, но не думаю, что они опаснее костяных гончих, не говоря уже о драконах». «Не слышал», — вздохнул Этлао. Он верно хорошо подготовился к этому разговору. От того узколобого палача-гонителя, каким он предстал в больших комарах, не осталось и следа. Конечно, ты не слышал. Ты много еще о чем не слышал. А как ты отнесешься к тому, что там, где выкорчеван грех, неупокоенность себя почти не проявляет? Фес пожал плечами. «Очень просто, святой отец». «Убивая жертв, ты делаешь то же самое, что и простой некромант, вынужденный мучить кошек, чтобы уберечь людей. Тебе кажется, что ты выкорчевываешь грех, а на самом деле ты просто упокаиваешь кладбище. На краткое время, не навсегда, конечно». «Ага», — глаза Итлау торжественно блеснули. «А ты слышал о сугробах?» «Магистрат сказал, что там беспокойное кладбище», — осторожно сказал Фес. «Так вот», — голос Итлау торжественно зазвенел, — «я только что получил энциклику его преосвященства епископа Аровисского. Люди в сугробах, доведенные до отчаяния, дружно раскаялись в грехах, отказали все свое имущество святой церкви, облачились во власеницы и трое суток без сна и отдыха молились, невзирая на дождь и ветер. Твари ночи бродили вокруг них, но молитва была столь сильна, что никто не дерзнул напасть на молящихся. На четвертые сутки с погоста раздались вопли и стоны богохульства. А потом захрустели кости, мертвые сами вползали в свои усыпальницы, где и остались, никому более не делая вреда. Вот так вот, некромант. «Надо посмотреть на все своими глазами», – пожал плечами Фес. «Как говорится, вести из дальних краев редко бывают верными. Ты, святой отец, этого ведь и сам не видел». «Святой инквизиции не лгут, если ты этого еще не понял, некромант. Мы получили донесение от отца-настоятеля храма в сугробах. Он прекрасно понимал, что навек погубил бы свою душу, решись он на ложь своему духовному настоятелю». «Прекрасно», — Фес поднялся. «Если тебе больше нечего сказать мне, святой отец, позволь мне откланяться. В магистрате я слышал о 5 беспокойных кладбищах, и хотя магистры не заплатили мне ни гроша, свою работу я намерен выполнить. Прощай». «Погоди», — внезапно сказал Этлао. «Погоди, не кипятись, некромант. Хочешь добрый совет? Уезжай отсюда и как можно скорее. Ты должен понимать, что я, конечно, во всех подробностях изложу случившееся в больших комарах. Договор тобою нарушен. Ты свершил волшбу против воли тамошних обитателей и не получив разрешения настоятеля их церкви. На тебя ополчатся все, включая твою собственную академию. Поэтому уезжай. Я даже готов тебе дать денег. Уезжай в Микамп за восточную стену. Там для тебя найдется работа. Откуда такая трогательная забота обо мне?» «Ну, скажем, ты мне нравишься как мужчина», – неожиданно ухмыльнулся Этлао. Звякнув на стол, лег кожаный кошель с деньгами. «Как видишь, я не бросаю слов на ветер», – сказал инквизитор. «Благодарю, но я не привык к подаяниям», – отрывисто бросил Фес и вышел. Что за странный разговор? Мораль, этика, жертвы. Потом странное сообщение о самоупокоенности погоста в сугробах. И, наконец, обещание денег вкупе с предложением уехать. Ясно, что инквизиторы хотят убрать его из Арвеста. Он для них опасный конкурент. Возможно, есть у святых отцов и еще какие-то цели, пока что ему, Фесу, неведомые и непонятные. Вот слух о сугробах. Явный расчет на то, что он бросится туда со всех ног. «А не кажется ли тебе, Фес, — думал он, пробираясь обратно к тревожно ожидавшим его гному и орку, — не кажется ли тебе, что тебя просто не хотят допускать в Арвест? Сугробы находятся на самом побережье. Путь туда отнимет несколько дней. Не должно ли за это время случиться в Арвесте что-то особо важное, нечто такое, что он никак видеть не должен?» «Не дождетесь, — сквозь зубы сказал Фес, и, не давая ни орку, ни гному даже открыть ртов, коротко бросил: «Поднимаемся. Наши планы изменились. Надо спешить в Арвест». Прат и Сугутор переглянулись. «Уж слишком отец Этлау стремится удержать меня эти несколько дней подальше от города», — пояснил Неясыть. «Как говорится, выслушай святого отца и сделай все с другого конца. Едем».